по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 797-я встреча у нас с вами сегодня в нашем эфире по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Исаии. Мы с вами сегодня будем читать буквально о том, как через испытания мы проходим. И проходя через эти испытания, мы приходим к победе. Мы будем говорить о том, как через ночь мы приходим к дню, через страдания мы приходим к радости. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. У нас очень много писем, у нас очень много комментариев разных, и сегодня у нас будет побольше времени на то, чтобы почитать комментарии. Собственно, с комментариев я сегодня и начну. Максим Максимов пишет: перестал молиться как год назад, и все пошло на косяк, а веру вернуть сложно. Что делать? Давайте начнем все-таки не с того, что как веру вернуть, а с того, что с вами произошло, Максим. Потому что, ведь когда вы говорите «перестал молиться», да, ведь «перестал молиться» — это обычно такая, ну, я не знаю, это уже вот как говорят, вершки и корешки, да, вот это вот вершки. Это уже следствие, есть причина. Так вот, смысл заключается в том, чтобы разобраться с причиной. Вы говорите «перестал молиться». Мой первый вопрос: а почему? А что с вами происходит? Возможно, это ситуация, когда нужно покаяние. Возможно, это ситуация, когда... Причем покаяние, кстати говоря, да, может быть необходимо в каком-то конкретном виде, в конкретной сфере. То есть не вообще: «Господи, я в принципе каюсь», да, вот, а конкретно, да, вот это в моей жизни было. По этой причине с молитвой у меня возникли проблемы. Вот часто то, о чем вы говорите, это как раз результат какой-то такой ситуации. Так смысл в том, чтобы ее найти, не просто вот перестал молиться, как вернуть веру. Возможно, это вопросы на, там, не знаю, уровне разума, уровне сознания. Как можно верить вот в это и так далее. Это другая история. Возможно, кстати, и то, и другое, когда мы видим сочетание разных историй, разных ситуаций, и вот в этом нужно разбираться. Я очень советую вам помолиться и найти христианина, взрослого христианина, опытного человека во Христе, с которым вы можете поговорить, с которым вам будет действительно, ну, скажем так, нет, не обязательно легко. Дело в том, что, ой, может быть, очень нелегко, особенно когда этот человек вам будет задавать трудные вопросы. Знаете, есть вопросы, по поводу которых мы по-человечески, я подчеркиваю, по-человечески, предпочитали бы, чтобы нам их не задавали. Но с точки зрения нашего спасения, с точки зрения нашего хождения с Богом, нам важно, чтобы кто-то задал нам эти вопросы. И еще важнее, чтобы мы перед Богом на эти вопросы ответили, чтобы мы обо всем этом серьезно подумали. Возможно, вам нужен именно такой человек. Кстати, эти люди могут быть разные. Недавно буквально, да, мы отвечали, причем активно отвечали на комментарии Арины Клоусер. Арина Клоусер пишет о том, что она покидает эту передачу, потому что вот и в нами разговаривают как с быдлом. Да, вот я тут сразу скажу две вещи. Естественно, никто из нас, участников команды, и я в том числе, как ведущий этой программы, не хочет ни с кем разговаривать, как с быдлом. Я не знаю, слушает ли нас сегодня еще Арина Клоусер, но скажу вот какую вещь. Если вы покинете эту передачу, я вас уверяю, ничего страшного не произойдет. То есть, ну, кому-то такой стиль беседы, кому-то другой стиль беседы. Каждому Господь обращается по-разному. Однако для всех Иисус Христос – путь истинной жизни. Другого пути не существует. Если вы покинете эту передачу, будете слушать какую-то другую, в общем, ничего страшного не произойдет. Я имею в виду христианскую программу. Скажу больше. Если вы покинете вообще всякие христианские трансляции в интернете и будете... Вот дальше и будете что? Вот дальше действительно важный вопрос. Если вы будете пребывать с Господом, если вы будете читать Божие Слово, если вы будете постигать Божие Слово, если вы будете углубляться в Божие Слово, если вы будете познавать Бога, если вы будете исполняться Святым Духом, то все будет очень хорошо. Возможно, вам, Арина Клоссер, и не надо, чтобы вот вам кто-то рассказывал так, как мы рассказываем в этом эфире. Это нормально. А проблема будет в другом. Если вы скажете, я не хочу вообще ходить с Богом, я не хочу слушать Его Слово, я не хочу обращаться к Нему в молитве, я не хочу открывать Священное Писание, вот тогда будет серьезная проблема. Опять-таки, я не знаю, слушаете вы нас сейчас или нет, есть легкое подозрение, что слушаете. Знаете почему? Есть люди, которые пишут о том, что все, вот они уходят, а потом смотришь, и приходят от них письма снова. Так вот, если вы перестанете слушать этот эфир, я вас уверяю, в вашей духовной жизни ничего страшного не будет. Если вы, однако, перестанете читать Божие Слово, познавать Бога, обращаться к Богу, вот тогда, и именно тогда, будут страшные последствия. Кстати, и христианские эфиры, и христианские беседы бывают разные. Опять-таки, тут был такой легкий упрек в мой адрес по поводу, ну, скажем так, непарламентских выражений или того, что я в этом эфире по фене ботаю. Значит, что скажу на эту тему-то? Скажу две вещи. Есть люди разные, есть люди, которые говорят по-разному. И даже здесь у нас на Теосе есть эфиры, ну, на которые я вот хочу вас отправить, если вы хотите. Кстати, нас иногда упрекают за некоторые эфиры. Там у нас, например, есть такое короткое свидание, другие вещи. Нам говорят, что-то они какие-то грубые. Вот, про наши эфиры, кстати, иногда говорят, чего-то они какие-то мягкие. Про что это? Да про то, что, опять, путь истины и жизнь один – это Христос. Но до каждого человека он доходит, достукивается по-разному. Я не думаю, кстати говоря, что, хотя не первый раз, вы не первый, кто об этом говорит, эта история уже бывала, я не думаю, что здесь в программах по страницам Библии мы пользуемся какими-то такими жесткими словами. Вот. Опять, если для вас это неуютно, ну что же, да, есть другие программы, хорошие христианские программы, в которых говорят несколько по-другому. С другой стороны, нам приходится слышать, мне лично приходится слышать, наоборот, о том, что у меня какие-то очень старомодные слова, типа «люди-грешники», не надо говорить «грешники», надо как-то по-другому. Вот. А когда говоришь о том, что люди-косячники, говорят, что по фене ботаешь, ну и так далее. Вот, так что это история, которая продолжается. Но обращу ваше внимание еще на одну вещь. И вот это уже имеет непосредственное отношение к нашей, к теме наших программ. Я напоминаю, что мы с вами читаем Священное Писание за 5 лет от начала до конца. Я напоминаю, что мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги и делаем это, и читаем Библию, всю Библию от начала до конца за 5 лет. Так вот, какое отношение это имеет к нашей программе? А до конца 19 века считалось, и, кстати, русский перевод именно с этим сознанием и был сделан, считалось, что Новый Завет был написан на особом варианте греческого языка. Это не просто греческий язык койне, да, а это данный Богом греческий язык, который был специально дан для священной коммуникации, для того, чтобы доносить священные истины, истины Божьего Слова. Некий язык, который особым образом приспособлен для того, чтобы говорить о Боге, для того, чтобы говорить о святом. Почему возникла такая мысль, в принципе, да, об особенном греческом языке Нового Завета? Она возникла потому, что существовало достаточно много слов и выражений, которые находили в Новом Завете, которые были в Новом Завете, да, соответственно, их там находили, и при этом эти слова, эти выражения не встречались в другой литературе того времени. То есть вот были уникальные случаи, когда то или иное слово использовалось в Новом Завете, и приходилось задумываться, а как вообще это переводить, а что это означает. Вот, и Ну вот, решили, что, наверное, Бог дал какие-то специальные слова, специальный язык, новозаветный, греческий, для... И, кстати, оттуда же возникла эта мысль, да, вот сам термин, новозаветный греческий язык, для того, чтобы доносить какие-то духовные истины. Так вот, в конце XIX века, во время раскопок, начали находить документы того времени, времен Нового Завета, на территории Нового Завета написаны, на греческом языке. Ну и не только на этой территории, на окружающей территории. И вот до этого, из того периода, обычных, скажем так, повседневных документов не было известно. Вот были литературные произведения, был Новый Завет, а вот повседневных документов не знали. Поэтому вот складывалось представление о языке по Новому Завету. Итак, начинают находить эти самые документы, обычные, повседневные. И что же вы думаете? В этих документах, в простых повседневных документах, находятся слова и выражения, которые раньше считали сугубо новозаветными, относящимися только к этому особому греческому языку Нового Завета. Вдруг выясняется, что эти слова использовались в обычной коммуникации, в обычном общении. Приведу пример, который очень часто приводят, когда говорят на эту тему. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Это очень такой богословский фрагмент, но и практически тоже. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Греческое слово, которое переводится здесь как «залог», это слово «арабон». Так вот, «арабон» — это слово не было известно до конца XIX века, и его не встречали нигде, кроме новозаветного текста. То есть там можно было понять по этимологии, по контексту, о чем речь идет. То есть переводить это можно было, естественно, и переводили это с древности. Древние переводчики знали это слово. Соответственно, вот проблем с переводом здесь, в данном конкретном случае, не возникало. А вот что возникало, так это такой случай, да, когда вроде бы слово, которое есть только в Библии. Это какой-то возвышенный язык. Да, кстати, даже возникла мысль о не просто библейском, а или там Божьем, а возвышенном языке. Вот есть язык низкий, и есть язык возвышенный. И этим возвышенным языком, собственно, говорят на возвышенные темы. А дальше происходят вот эти открытия. И в частности, среди этих документов находится такая расписка о том, что один человек посылает другому, ну, там сложно понять, что, у меня есть предположение по этому поводу, он говорит мышеловку, значит, вот, нет, один, простите, я перепутал здесь, один просит у другого мышеловку, потому что у него мыши завелись, вот, и он говорит о том, что, значит, вот, ты мне пришли свою мышеловку на столько-то дней, чтобы она мне, тут интересно, переловила мышей. И, значит, вот за это я тебе посылаю арабон. Это какую-то вот денежную сумму, вот этот залог. А если всех поймает, то отправлю и все остальное. Вот исследователи, которые этим занимаются, говорят о том, что подбор слов все-таки указывает на то, что этой мышеловкой была кошка. То есть этот человек, который жил во времена Нового Завета, просит у соседа кошку ему одолжить, значит, вот на какое-то время. Не очень понятно, правда, почему, да, ну, там, типа, она хорошо ловит мышей, говорят, и так далее. Ну, что, у них там кошек не было, что ли? Вот, чтобы переловила мышей. Но нас интересует здесь другое, что он обещает деньги. То есть он говорит, вот я тебе сейчас даю столько-то, да, а вот это залог, это арбон. А если переловит, я дам больше. Теперь сопоставьте это. Да, ну, во-первых, тот факт, что слово, которое использовалось, как казалось, друзья, только в Новом Завете, находится и в других текстах. Обратите, пожалуйста, внимание еще на одну вещь. А вот залог Святого Духа – это не как денежки, которые там послали за кошку в предоплату или за мышеловку. А залог Святого Духа – это то, что мы имеем уже сейчас, но обусловлено оно не тем, что... Вот будем мы хорошо себя вести, не будем мы себя хорошо вести, обусловлено оно смертью и воскресением Иисуса Христа. И Бог обещает привести нас к себе. Естественно, от нас ожидается послушание. Да, но вот нам дан залог Святого Духа. Кстати, там несколько сразу образов. Залог – это вот это предоплата. Да, вот это предоплата. Современный язык, да, вот в современном языке это, конечно, предоплата. Другой образ – это печать. Да, Святой Дух как Божья печать. Абсолютно повседневные картинки, абсолютно повседневные образы. Ну и отдельная история – это то, что в послании к Галатам переведено как «О, несмысленные Галаты». Вот, ну, то же самое слово «несмыслимые», «несмысленные», извините, совершенно спокойно и легко можно переводить как «безмозглые». Да, он суров. Он говорит им достаточно сурово. Понимаете, вот в нашей программе по страницам Библии есть одна достаточно серьезная проблема. Это ограничение. Это действительно ограничение. Значит, скажу конкретно. Я не могу, вот просто по своему устройству, да, потому как я сделал. Мне проще разговаривать там, не знаю, с людьми, которые имеют образование, которые имеют определенную подготовку. Я не могу разговаривать с таким среднестатистическим слесарем-сантехником, ну, вот такого старого еще формата, потому что сейчас они меняются, сейчас слесари другие, который может прийти и сказать, ну, что у вас тут? Вот мне чего-то на это не хватает, да? Особенно если он начинает, простите за фен, заливать, вот, и ему нужно сказать конкретно, чтобы он не занимался этим. Вот мне для этого чего-то не хватает. А слово Божие звучит для разных людей. И вот к чему я хочу вас призвать. Каждого из нас, между прочим. Найдите ту аудиторию, к которой вас призывает Бог. Найдите ту аудиторию, для которой Он вас подготовил. И какая это аудитория, знаете вы, знает Бог. Я этого не знаю. Порой бывает ситуация, когда кто-то весьма сурово должен человеку, извините, вот сейчас я это скажу, ну, извините, и он должен человеку просто настучать по башке. Сказать ему, слушай, ты, значит, если ты вот так жить не прекратишь, твоя жизнь развалится на... Ну, короче, развалится. Да, кто-то должен это сделать. И по молитве это делается. Я знаю замечательных пасторов, которые вот это умеют делать великолепно. Здесь, в нашем эфире, так, сегодня у нас... Что у нас? Какой день-то у нас? Во вторник. Вторник сегодня. Да, значит, хорошо. Значит, вот буквально через пару часов. Будет, наверное, удаленно. Будет пастор Василий Ласточкин. Он может настучать по голове, но сделает это с Божьей любовью. Ключевая вещь. С Божьей любовью. Поэтому вот не надо насчет фени. Разные люди, разные ситуации. Слово Божие одно. Слово Божие, которое обращено к каждому из нас. Ирина Петру пишет. Мне задали вопрос... Если идет такое наказание, значит, Бог запрограммировал это все. Нет. Вот предопределение – это не значит, что Бог запрограммировал. Есть наши действия, есть наше поведение, есть Божий ответ на это поведение. Причем ответ этот нам известен, потому что Бог об этом заранее говорит. Вот если так, то будет так. Я скажу тут еще одну вещь, которая вам может помочь как раз вот пройти по этим оставшимся нам главам книги пророка Исаии. Смотрите, помните, мы с вами в первых наших передачах, по-моему, в первых двух передачах, я специально немножко растянул вводную программу по Исаии на две. Так вот, мы говорили о трехчастной структуре этой книги. Мы говорили о том, что первые главы, это главы с 1 по 35, это суд. Это Божие наказание. А главы с 40 по 66 – это Божья благодать. Вот сейчас мы с вами говорим о Божьем суде. Сейчас такова у нас с вами тема, ну, потому что через это проводит нас Бог, через вот как раз чтение книги пророка Исаии. А дальше у нас с вами с 40 главы, уже на следующей неделе, это все будет, мы будем говорить о Божьей благодати, мы будем говорить с вами о Божьей милости. И тон программы, тон наших бесед будет другим. Но от суда к благодати мы переходим через покаяние. Не через там, программирование, перепрограммирование, а через покаяние. Вот Бог никого не запрограммировал так, чтобы для этого человека никогда не было доступно покаяние. Но, как мы с вами уже видели, есть люди, которые так долго отвергают Божию благодать, что их сердце становится жестким, жестоким. Оно уже не готово на эту благодать ответить. Александр Павлюкевич пишет, почему же мы не видим в этих главах прямое указание Бога на то, чтобы Божий народ разобрался в себе, увидел мерзость своей жизни и исправился. Причем же здесь проповедь другим людям? Разве может утопающий спасти кого-то? Александр Павлюкевич, спасибо вам большое, особенно за концовку. Вы знаете, да, что я люблю аналогии? Люблю хорошие аналогии. Вы дали блестящую аналогию. Вот просто роскошнейшую. А мы с конца подойдем к началу. Я не успеваю сегодня прочитать письмо Татьяны. Вот важно было... Это не из Евгения Онегина. Это слушательница нашей Татьяны. Вот. Я не успеваю его сегодня прочитать. Сделаю в следующий раз. Потому что это важно услышать. Вот. Пока отвечу на ваш вопрос. Разве может утопающий спасать другого утопающего? Да, может. Да, может. Если этот утопающий держится за Христа. Вот только в этом случае. Ни в каком другом случае вы правы, не может. Ваш вопрос предполагал отрицательный ответ. Я его дам только частично. Действительно, если человек утопает, и он тонет, и он пытается сделать что-то сам, он не просто не спасет другого человека, он утопит другого человека. Что же происходит здесь? Утопающий уже держится за Христа. Его вытаскивает Христос. Он получает Божию святость, он получает Божию помощь. И да, таким образом спасает Христос через него и других людей. Обратите, пожалуйста, внимание, Христос спасает грешников через уже спасенных или спасаемых. Помните, мы говорили с вами о нескольких аспектах спасения, да? Еще раз, Христос спасает грешников через уже спасенных или спасаемых грешников. Не через людей, которые стали сначала совершенны, а вот пока они не станут совершенны, они не благовествовали, они не делились Евангелием, не служили. Ребят, вы же еще не совершенны, рано вам служить. Нет, он спасает через тех людей, в которых действует Божья благодать. Вот это важно заметить. Понимаете? Да, эти слова, и не только эти слова, говорят и о проблемах церкви. Но о проблемах церкви гораздо больше говорят новозаветные послания. Читая новозаветные послания, мы совершенно конкретно разбираемся и будем разбираться именно с проблемами церкви. Но если сказать о том, что вот вы сначала сами станете совершенными, а потом проповедуете, то никто не пойдет проповедовать. Этого просто не будет. Один из способов, к сожалению, остановить проповедь, это сказать христианину, ты сначала будь совершенен, и тогда проповедуй. Нет. Через то, что мы делимся Евангелием с другими, мы проявляем Божие послушание, и в этом послушании Бог нас взращивает. В этом послушании Бог преобразует нас, делает нас другими. Да, в церкви немало проблем, но спасают не совершенные люди, а святой Бог. Будем молиться, и потом будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы превозносим Твое святое имя. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами, наш Бог. Молим Тебя, будь с нами и сейчас, в это время, чтения, размышления и применения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 797-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Исаии, 34 глава. И мы уже читали о шести пророчествах, о шести провозглашениях горя, которые изрекает пророк Исаии, ну или точнее, которые Бог открывает через Исаию. Мы видели, как Исаия говорит и о непосредственных событиях того времени, и о далеком будущем. И то, и другое пересекаются. События того времени помогают понять далекое будущее. И мы с вами увидели, как эта ситуация приводит нас к тому, что в будущем придет царь и установит свое царство. Мы также отметили в прошлый раз, что сегодня нам нужен не царь, а спаситель. Вот прежде всего спаситель и уж потом царь, потому что только политической властью проблемы человечества не решить. Человечество неоднократно пыталось это сделать, и постоянно результат один и тот же. Проблема не решается, и тот спаситель, тот единственный спаситель, который нужен нам, это наш Господь Иисус Христос. Он выведет церковь из этого времени великой скорби, церковь не будет в этой великой скорби, и в конце великой скорби он придет как царь для того, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Но прежде чем он придет, произойдет Армагеддонская битва. И вот, собственно, об этом 34 глава. Кстати говоря, 34 глава и все вот это развитие событий противоречат человеческому пониманию. Дело в том, что человеку кажется, будто мы вот-вот усовершенствуемся. Мир будет совершенным, все будет хорошо, а человек будет буквально сам доставать себя за волосы из болота, как делал это когда-то барон Мюнхгаузен. Но читая про барона Мюнхгаузена, мы понимаем, что это детская история, что это такая фантазия. Но люди при этом пытались и продолжают пытаться строить рай на земле. Кто-то строит научно-технический рай, кто-то строит коммунизм. Говорят, что мы становимся все лучше и лучше. Человечество улучшается. Эволюция переносится на все отрасли, на все сферы нашей жизни. Все новое, говорят, лучше старого. С другой стороны, Божие Слово тоже смотрит вперед на тысячелетнее царство. И вот динамика там совершенно другая. Да, тысячелетнее царство будет замечательным временем, но не потому, что люди станут лучше, не потому, что люди это царство каким-то образом построят. Напротив, все, что делают и сделают люди без Бога, будет осуждено. Все дела человеческие противоречат Богу. И вот это важно понять. Будет не лучше и лучше и лучше. Знаете, как некоторые себе представляют, ну вот мы тут будем стараться, кстати, и церковь, да, церковь будет стараться, жизнь будет лучше и лучше, и в конце концов станет так хорошо, что сам Господь придет и установит свое царство. Ну, потому что мы к этому подготовились. Нет, будет все хуже и хуже, и в конце концов будет Армагеддонская битва. У грешного человечества будет предводитель, и назван он человеком греха, он откроется в свое время, и он попытается установить свое царство. Это царство Антихриста, царство человека греха, как раз и будет временем великой скорби. И вот эта глава, 34 глава, как будто смотрит в страшное будущее. Мы с вами читали про непосредственные проблемы. Это проблема Ассирии, это проблема Вавилона. А тут пророк Исаия как будто вырывается из этого времени. Он вырывается в то будущее, которое показывает ему Бог. И в этом будущем нет ни Ассирии, ни Вавилона. В этом будущем все совершенно по-другому. 34 главу можно разделить на такие фрагменты. Первые 4 стиха – это гнев Господень, который изливается на все народы. Дальше перед нами Эдом, прообраз всех врагов Божьих. Мы с вами об этом уже читали, мы к этому с вами вернемся. И, наконец, перед нами указание на то, что грядет день Божьего гнева. 34 глава очень тяжелая, и, пожалуй, в ней мы находим самые тяжелые для понимания и тяжелые для принятия описания.
вы увидите настолько натуралистичное описание, что, наверное, вам не захочется это читать. Но Бог зачем-то нам все это дал. Бог зачем-то нам все это открыл. Я предупреждаю, кстати, что не всю эту главу мы с вами сегодня прочтем. Прочтем только некоторые фрагменты. Перечитайте, пожалуйста, сами и проведите некоторое время в изучении этой главы. Итак, 34 глава, 1 стих. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Помните начало первой главы книги пророка Исаии? Там небо и земля призвались в свидетели в судебном разбирательстве между Богом и его народом. А вот теперь это призыв услышать о последнем суде Божьем над всей землей. «Вся земля будет осуждена». Почему? А вот второй стих. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их, он предал их заклятию, отдал их на заклание». Вот это Божие решение. Обратите, пожалуйста, внимание на подбор слов и выражений. «Гнев Божий», «все народы», «ярость», «заклятие», «заклание». Это очень сильные слова. Это также и беспрецедентные страдания. И эти страдания обращены ко всей земле. Кстати, они подробно описаны в Откровении Иоанна Богослова, и мы с вами еще будем читать эту книгу. Земля, на которой мы живем, идет к Божьему суду. И это движение не останавливается. Это движение набирает скорость. Третий стих. «И убитые будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». Знаете, для меня это, пожалуй, самый тяжелый стих во всем Священном Писании. И я стараюсь не представлять себе, как это будет выглядеть, потому что картинка получается на самом деле страшная. Но картинка не страшнее тех грехов человечества, которые таким образом будут судимы. Да, грядет Божий суд на землю. И я понимаю, что некоторые это отвергают, некоторые отрицают это, но таково Божие Слово. Божий суд надвигается, и убежать от него невозможно. Есть лишь один способ избежать этого суда — через покаяние. Рассказывают, что в каком-то городе, по-моему, в Штатах, была такая ситуация, когда на город надвигалась буря, и люди эвакуировались из города. И вот в каком-то доме какая-то семья решила, а мы не будем эвакуироваться, мы не будем уезжать, ничего страшного, буря нас обойдет, а мы тут будем сидеть и праздновать. Я не знаю, что там они праздновали. Праздновали они, вероятно, весело. И я не знаю, заметили они тот момент, когда погибли или нет. Возможно, они приняли слишком много спиртных напитков, и им в тот момент было уже все равно. Но другие это заметили. Это семья, жители этого дома, которые решили, что они смогут избежать этой бури. Они были настигнуты как раз этой бурей. То есть нам может не нравиться то, что мы читаем. Мы можем сказать, не-не-не, суд Божий — это старомодно, суд Божий — это несовременно. Однако, по сути, это ничего не меняет. Четвертый стих. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Ну а как же небеса? Вот мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, что он увидел новое небо и новую землю. Все будет новое. Мы читаем также теперь: «Творю все новое». А тогда обломков всего этого, того, что есть вокруг нас сегодня, уже невозможно будет собрать. Божий суд нельзя отодвинуть, его тем более нельзя отменить. И есть лишь один способ противостоять этому — это укрыться в убежище, том самом убежище, которым и является для нас наш Спаситель Иисус Христос. Другого пути не существует. Пятый стих. Тут, кстати, интересно в русском переводе. «Ибо упился меч мой на небесах. Вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию». То, что здесь написано «упился», в некоторых переводах «умылся». То есть Бог омывает свой меч в небесном море. Бог омывает свой меч в своей праведности. Когда мы начинаем сами устанавливать справедливость, и уж тем более, когда мы начинаем мстить, у нас бывают недобрые мотивы. Но Бог совершает суд справедливый. У него нет вот этих недобрых мотивов. А когда мы читаем о Божьем мече, это меч праведного Бога, и об этом нельзя забывать, этим нельзя пренебрегать. Мы также говорим про Эдом. Это потомки Исава. Эдом представляет собой плоть, все безбожное человечество, все то, что противится Богу. Не случайно Бог также говорит, что он Исава возненавидел. И Бог будет судить Эдом, как все безбожное, как все несправедливое, как все неправедное. Нравится вам это или нет, тут уж не столь важно. Тут реальность Божия. И вот дальше Божий замысел или Божие намерение. Мы читаем об этом в 8 стихе. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Мы это с вами снова увидим в книге пророка Исаии, 63 глава. Я еще раз повторю, что остановить это невозможно. Это грядет на всю землю, и Бог все так и совершит. И с другой стороны, это праведное мщение, праведное воздаяние. Мы часто говорим: «Боже, установи свою справедливость». Вот здесь как раз и описывается, как будет установлена Божья справедливость. Да, есть немало людей, которые не поклоняются Богу, но это Его вселенная. Он установил в ней свои правила. И для тех, кто не поклоняется Ему, для тех, кто не принимает Его, у Него, у Бога, есть только одно место. И место это называется ад. Я здесь не буду углубляться в подробности. Лучше сами прочитайте вот эту главу. И помните, что Божие Слово не отменится, пока не исполнится все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше мы с вами приходим к 35 главе. Слава Богу, Армагеддонская битва завершилась, и перед нами благословение тысячелетнего царства. Тон этой главы совершенно иной. И когда вы будете читать, я думаю, вы увидите эту смену тона, эту смену интонации, смену всего повествования. 35 глава — это жемчужина поэзии. Да, это именно стихи, это именно поэзия. В каждом слове здесь чувствуется подлинное величие. Огонь суда отгорел, меч справедливости убран в ножны. Воздаяние совершилось, вечер скорби прошел, ночь возмездия прошла. Наступило утро радости, утро подлинного наслаждения. На земле, наконец, установился мир. И не тот мир, который устанавливают люди. На самом деле, человечество неоднократно уже думало, что ну вот он мир, вот он пришел, а его так и нет. Этот мир, который устанавливали люди, оказывался хрупким. И то, что было достигнуто, оказывалось иллюзорным, эфемерным. Мир снова и снова был на краю войны. Но в данном случае это уже будет настоящий мир, тот самый, который дает Бог. Кстати, Бог всегда действует именно так. Через страдания к миру, через тьму к свету, через суд к спасению, через слезы к радости. И вот эта глава противопоставлена всем предыдущим. Мы с вами много читали про суды, мы с вами много читали про возмездие, Но помните образ, который мы с вами видели также в книге «Песнь песней» Соломона? Зима прошла, и весна приходит в наши края. В 35 главе книги пророка Исаии перед нами три раздела. В первых двух стихах мы видим, что материальная земля будет восстановлена, проклятие снято. В стихах с 3 по 9 мы видим, что человек будет обновлен, наши тела также будут обновлены. И, наконец, 10 стих. Народ Божий вернется в Сион. Давайте перейдем к тексту 35 главы книги пророка Исаии. Первый стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Сегодня пустыня наступает, когда мы смотрим на мир. Да, человечество предпринимает шаги для того, чтобы с этой пустыней бороться, но пустыня наступает. Однако все это обратится вспять в тысячелетнем царстве. Пустыня не просто отступит, но возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Пустыня не просто отступит, пустыня преобразуется, она изменится. И вот здесь перед нами, друзья, замечательная, очень яркая и очень, даже не только разноцветная. Одно дело разноцветное, а другое дело там цвета наполненные, да, вот яркие цвета, яркая картина будущего. Читаем дальше, второй стих. «Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Кстати, апостол Павел говорит нам о том, что сегодня все творение буквально стонет от боли в ожидании откровения сынов Божьих. А вот в тысячелетнем царстве все творение будет радоваться. И это будет настоящая подлинная радость. Читаем теперь третий стих. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас». Мы с вами обретем новые тела. Вопреки всем судам, Божий народ может действительно радоваться. 5-6 стихи. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Это не только преображение природы, это и преображение человека. Дело в том, что все наши болезни являются результатом человеческого греха, и они будут удалены во времена тысячелетнего царства. Это будет настоящее подлинное исцеление, то есть восстановление нашей целостности. Тут есть интересное наблюдение, которым я хотел бы с вами поделиться. Материалистическая медицина долгое время пыталась рассматривать болезни только как некие расстройства, связанные с материальным миром. Ну вот, нужно добавить какое-то вещество, нужно что-то изменить вот внутри, да, в теле человека, и тогда будет исцеление. Однако очень скоро врачи вернулись к тому, что на самом деле люди знали очень-очень давно. К тому, что наша душа и наше тело неразделимы. В том плане, что когда человеку плохо, когда человеку не по себе, это сопровождается и болезнью. Физическое состояние, душевное состояние, духовное состояние тесно связаны между собой. Исцеление таким образом – это и есть восстановление нашей целостности. Целостности в отношениях с Богом и целостности в отношениях между вот нашими составляющими, нашими гранями – это тело, душа и дух. И вот только Бог может такое исцеление произвести. Именно так Он и сделает в то время, о котором мы сегодня с вами читаем. Но идем дальше, 7 и 8 стихи. «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Великолепен восьмой стих, однако сначала маленькое замечание по седьмому стиху. Призрак вод, о котором говорится здесь, это мираж. Вот то, что воспринималось как мираж в пустыне, то, что было манящим, но не настоящим, превратится в подлинное, в настоящее. Мы с вами неоднократно уже говорили, читая книгу пророка Исаии, вот про миражи, про то, что человеку кажется, что что-то есть, а на самом деле ничего нет. Вот здесь подлинное превращение и подлинная реализация. Есть вот это слово «реализация», да, что значит «реализоваться». Да вот реализоваться — это и есть быть настоящим, быть подлинным. И замечательный образ в восьмом стихе — вот эта большая дорога, и путь по ней называется «путем святым». Это дорога Божьей праведности. Мы обязательно еще вернемся к этой теме, потому что мы будем говорить и в связи с другими книгами Священного Писания о Тысячелетнем Царстве. Но я хочу напомнить вам то, что мы уже читали, и то, что мы неоднократно обсуждали. Когда Христос говорит «Я – путь и истинная жизнь». И если человек начинает рассуждать так, ну, это дорога праведности, она когда-то в будущем откроется, но пока нет. Послушайте, эта дорога уже открывается. Эта дорога уже открыта в Иисусе Христе. Он прошел для нас путь праведной жизни, и Он ведет по этому пути и нас с вами. А дальше 9 стих. «Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные». Я не знаю, будут ли там на этой дороге львы как биологический вид. Возможно, львы изменятся, они просто будут другими. А возможно, здесь говорится о том, что те, кто на самом деле являются львами, даже если они выглядят как люди, они туда не попадут. По этой дороге будут ходить искупленные. Кем искупленные? Иисусом Христом, конечно. Его жертвой. И последний стих главы. «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Вы можете себе представить что-то более яркое, более величественное, более впечатляющее? Мы с вами говорили о том, что не нужно торопить события. Мы с вами говорили о том, что у Бога есть Его план, у Бога есть Его замысел. И вот тут самое сложное, потому что хочется сказать, когда слышишь эти слова: «Гряди, Христос! Гряди, Спаситель!» Потому что сейчас все творение стенает в боли, ожидая откровения сынов Божьих. И хочется сказать: «Скорее! Господи, скорее!» С одной стороны, я не хочу суетиться. Но с другой стороны, я читаю такие фрагменты, как вот этот. И я читаю также откровение Иоанна Богослова. «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро. Аминь». И мы отвечаем: «Ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.